Глава 11. В ратуше. Королевский баркас в сопровождении блестящей флотилии величественно шел вниз по Темзе среди множества ярко освещенных судов. Воздух был насыщен музыкой. На берегах реки бушевало пламя праздничных факелов. Город, лежавший вдали, был окутан мягким лучистым заревом от бесчисленных невидимых костров. Над ними высились тонкие шпили, усеянные искрами огней. Издали эти шпили напоминали длинные пики, разукрашенные драгоценными каменьями. На всем пути флотилию приветствовали с берегов неустанные хриплые крики и несмолкаемые пушечные выстрелы. Для Тома Кенти, утопавшего в шелковых подушках, эти звуки и это зрелище были чудом, несказанно великолепным, поразительным. Но на его юных приятельниц, сидевших с ним рядом, на принцессу Елизавету и леди Джен Грей, они не производили никакого впечатления. У Даугейта флотилия свернула в Баклерсбери по прозрачным водам Уолбрука, русло которого вот уже два столетия засыпано и погребено под целыми милями сплошных зданий. Мимо ярко освещенных домов и мостов, усеянных толпами веселых зевак, и, наконец, остановилась в бассейне, где ныне находится Барш-Ярд, в самом центре древнего города Лондона. Том в сопровождении блестящей свиты сошел на берег, пересек Чипсайд и после короткого перехода по старой Джури и по улице Безингхолл добрался до ратуши. Том и его спутницы были встречены с подобающей церемонией лордом-мэром и отцами города в парадных пурпурных мантиях и с золотыми цепями на шее. Их повели через большой зал к королевскому столу, помещавшемуся под роскошным балдахином. Впереди шли герольды, возвещая о их прибытии, а также сановники с городским жезлом и мечом. Лорды и леди, назначенные для того, чтобы прислуживать Тому и двум принцессам, стали у них за креслами. За другим столом пониже сидели вельможи и прочие именитые гости вместе с отцами города. Члены палаты общин расположились за отдельными столиками, расставленными во множестве в средней части зала. Гигантские статуи Гога и Магога, старинных стражей города, равнодушно смотрели с высоты своих пьедесталов на это обычное для них зрелище. Много забытых поколений сменилось у них на глазах. Затрубили трубы. Герольды возвестили о начале обеда, и на высоком помосте у левой стены появился толстый дворецкий в сопровождении слуг, несших с величавой торжественностью половину быка, настоящий королевский ростбиф, горячий, дымящийся, ждущий ножа. После молитвы Том, его научили заранее, встал, а за ним все остальные, и отпил из огромной золотой чаши любви. Потом передал ее принцессе Елизавете, та, в свою очередь, леди Джен, а затем чаша обошла весь зал. Так начался банкет. К полуночи, когда пир был в полном разгаре, толпу угостили одним из тех живописных зрелищ, которыми так восхищались наши предки. Описание его до сих пор сохранилось в причудливом рассказе очевидца-историка. Очистили место, и затем вошли граф и барон, одетые по турецкому обычаю в длинные халаты из расшитой шелками парчи, усеянной золотыми блестками. На головах у них были челмы из малинового бархата, перевитые толстыми золотыми шнурами. У каждого за поясом висело на широкой золотой перевязи по две сабли, именуемые ятаганами. За ними следовали другой граф и другой барон, в длинных кафтанах желтого атласа с поперечными белыми полосками. В каждой белой полоске была алая, тоже атласная. Согласно русскому обычаю, они были в серых меховых шапках и сапогах с загогулинами, то есть с длинными загнутыми кверху носками, около фута в длину. У каждого в руке был топорик. Далее следовал некий рыцарь. За ним лорд-адмирал и пятеро дворян в малиновых бархатных камзолах, низко вырезанных сзади, а спереди до самых ключиц, причем серебряные цепочки сплетались у них на груди. Поверх камзолов на них были короткие плащи из малинового атласа, на голове же шапочки с фазаньими перьями, вроде тех, какие носят танцоры. Эти были наряжены по прусскому обычаю. Затем вошли факельщики, числом до сотни, одетые как мавры в красный и зеленый атлас, а лица у них были черные. Потом явились ряженые в масках. Потом выступали менестрели и стали плясать, а за ними и лорды, и леди тоже закружились в такой бешеной пляске, что было любо смотреть. Пока Том со своего возвышения любовался этой бешеной пляской, замирая от восторга перед пестрым калейдоскопом красок, каким представлялось ему неистовое кружение разноцветных фигур, вертящихся там внизу, оборванный, но настоящий принц Уэльский у ворот ратуши громко заявлял свои права, жаловался на свои обиды и, требуя, чтобы его впустили, обличал самозванца. Это забавляло толпу чрезвычайно. Все теснились вперед, вытягивая шеи, чтобы взглянуть на маленького бунтаря. Потом стали трунить и глумиться над ним ради потехи, чтобы еще больше раззадорить его. Оскорбленный до слез, он все же стоял на своем, с королевской надменностью бросая вызов толпе. Насмешки не прекращались, новые издевательства язвили его, и он, наконец, закричал: «Вы, свора невоспитанных псов, говорят вам, я принц Уэльский, и хоть я одинок и покинут друзьями, и нет никого, кто сказал бы мне доброе слово или захотел помочь мне в беде, все же я не уступлю своих прав и буду отстаивать их. Принц ты или не принц, все равно, ты храбрый малый, и отныне не смей говорить, что у тебя нет ни единого друга. Вот я стану рядом с тобою и докажу тебе, что ты ошибаешься. И клянусь тебе, Майлз Гэндон не худший из тех, кого ты мог бы найти себе в качестве друга, не слишком утомив себя поисками. Дай отдохнуть своему языку, дитя мое, а я поговорю с этими подлыми крысами на их родном наречии». Говоривший был высок, хорошо сложен, мускулист. По одежде, по всем своим ухваткам и даже по внешности он смахивал на дона Цезаря де Базана. Его камзол и штаны были из дорогой материи, но материя выцвела и была протерта до ниток. А золотые галуны плачевно потускнели. Брыжи на воротнике были измяты и продраны, широкие поля шляпы опущены к низу. Перо на шляпе было сломано, забрызгано грязью и вообще имело изрядно потрепанный вид, не внушавший большого уважения. На боку у незнакомца болталась длинная шпага в заржавленных железных ножнах. Задорная осанка сразу выдавала в нем лихого забияку. Речь этого диковинного воина была встречена взрывом насмешек и хохота. Посыпались крики: «Вот еще один ряженый принц! Берегись, приятель, своего языка! Не то наживешь с ним беды! У-у-у, какие у него злые глаза! Оттащи от него мальчишку, волоки щенка в пруд!» Мгновенно осуществляя эту счастливую мысль, кто-то схватил принца за шиворот. Но незнакомец также мгновенно обнажил шпагу и свалил дерзкого на земь звонким ударом плашмя. Тотчас же 10 голосов закричало: «Убить этого пса! Бей его! Бей!» И толпа набросилась на воина. А тот прислонился к стене и как безумный размахивал длинной шпагой, раскидывая вокруг себя наступавших. Жертвы падали справа и слева, но толпа, топча их ногами, накидывалась на героя с неослабевающей яростью. Минуты его были, казалось, уже сочтены, и гибель неизбежна, как вдруг затрубила труба, и чей-то голос загремел: «Дорогу королевскому гонцу!» Прямо на толпу скакал конный отряд. Все бросились кто куда в рассыпную, а храбрый незнакомец подхватил принца на руки и скоро был далеко от толпы и вне опасности. Но вернемся в ратушу. Заглушая шумное ликование пирующих, внезапно в зал ворвался чистый и четкий звук рога. Мгновенно наступила тишина. В глубоком безмолвии раздался один голос, голос вестника, присланного из дворца. Все как один человек встали и обратились вслух. Речь гонца завершилась торжественным возгласом: «Король умер!» Словно по команде, все склонили голову на грудь и несколько мгновений оставались в полном молчании. Потом бросились на колени перед Томом, простирая к нему руки с оглушительными криками, от которых, казалось, задрожало все здание. «Да здравствует король!» Взоры бедного Тома, ослепленного этим поразительным зрелищем, рассеянно блуждали по сторонам и остановились на принцессах, опустившихся перед ним на колени, потом на лорде Гертфорде. На лице его выразилась решимость. Он нагнулся к лорду Гертфорду и шепнул ему на ухо: «Скажи мне правду, по чести, по совести. Если бы я сейчас отдал приказ, какого никто не имеет права отдать, кроме короля, был бы этот приказ исполнен? Никто не встал бы и не крикнул бы «нет»?»
«Никто, государь, ни один человек в целом королевстве. В твоем лице повелевает владыка Англии. Ты король, твоя воля — закон».
Тогда Том проговорил твердым голосом, горячо, с большим одушевлением: «Так пусть же отныне воля короля будет законом милости, а не законом крови! Встань с колен и скорее в Тауэр! Объяви королевскую волю! Герцог Норфолькский останется жив!» Слова эти мгновенно были подхвачены и, передаваясь из уст в уста, облетели весь зал. И не успел Гертфорд выйти, как стены ратуши снова потряс оглушительный крик: «Кончилось царство крови! Да здравствует Эдуард, король Англии!»